Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Бездомные в больших городах. Есть ли безопасные способы организации их жизни? Праздник живописи в Академии Сергея Андреяки. Приглашаются все желающие. Неправильная сказка от режиссера Александра Столярова. Книга, которая поднимает настроение. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. А сегодня разговор пойдет, наверное, на одну из самых болезненных тем. В Москве и других больших городах есть бездомные. Это люди, которые в силу разных обстоятельств оказались на улице. Далеко не про всех из них, справедливости ради, можно сказать, что это их сознательный выбор. И, конечно, правильно относиться к людям с сочувствием и помогать им. Однако все мы понимаем, в чем тут сложность. Тот самый случай, когда, как кажется, христианское отношение к жизни вступает в конфликт с другими интересами. По-христиански, конечно же, бездомным хочется помогать. Но вот как быть с безопасностью? Дети, семья, приют, например, для бездомных в жилом квартале, недалеко от садика или от школы. Как тут не волноваться за ребенка? Как решаются такие ситуации и какой опыт есть сегодня? В нашей студии Илья Кусков, руководитель приюта для бездомных людей «Теплый прием», и Анастасия Лишенко, координатор волонтерского объединения «Хурма Московская». А про хурму я сразу поясню, что хурма, она вяжет, как мы помним, и волонтеры хурмы тоже вяжут, но только в прямом смысле этого слова, то есть вяжут теплые вещи для бездомных. Сейчас узнаем подробности. Илья, Анастасия, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я так думаю, что помогать, конечно, людям надо, и надо это делать обязательно, все-таки мы люди православные, но вот в этом именно подходе надо принимать принцип разделения потоков. Совершенно правильно говорите, что есть ощущение, что люди переживают, что вот бездомные иногда себя плохо ведут, бывают такие случаи, и поэтому нам докажется, чтобы не было никаких соблазнов, разборок, выносить работу с бездомными в промзоны. Вот на нашем примере, допустим, теплый прием находится в промзоне города Химки. Рядом нет никаких ни школ, ни больниц, ни зданий, в которых проживают люди. И поэтому мы работаем очень эффективно. Вот те люди, которые проживают в Химках, они рады работе нашего приюта, поскольку они нам говорят: вы знаете, бездомные проживали у нас в подъезде и пришли в ваш приют, нас это очень устраивает. Очень хорошо, что вы им помощь оказываете, и мы вам готовы какую-то помощь оказать в этом вопросе. Поэтому вот именно, мне кажется, если вот так вот развиваться, таким образом мы можем решить все вот эти проблемы. Именно какую? Прежде всего, конечно, помочь бездомным людям и постараться не злить тех людей, которые проживают рядом.
То есть компромисс.
Да, компромиссы вообще, если говорить о нашем обществе, это основа развития.
Анастасия, ваша форма помощи бездомным, она требует, конечно, некоторых материальных вложений. Вы покупаете сами пряжу. Что это за форма? Как вы вообще видите свое участие в жизни этих людей?
Но мы вяжем теплые вещи и дарим их на Новый год. И получается, что человек бездомный в самом тяжелом периоде своей жизни, потому что зимой холодно, голодно и вообще как-то совсем грустно, и у всех все в жизни, у окружающих, да, у них все в жизни хорошо, а у тебя в лучшем случае приют, в худшем случае улица, без каких-то друзей и знакомых. Ну, у него все плохо в жизни. И в этот момент приходит теплые носочки, теплая шапочка.
Как в детстве.
Как в детстве, да. И это вот какое-то совершенно человеческое участие, оно может дать силы для борьбы или просто возможность прожить это трудное время. Мы не думаем, что там мы сможем изменить жизнь этого человека или там, получив носки, он обязан резко исправиться. Нет, это просто человеческое участие, потому что он человек, и мы тоже люди, и нам нравится людей радовать.
А каким образом происходит вот это вручение? Вы приезжаете сами или можно переслать связанные вещи по какому-то адресу, а их доставят уже бездомным в приют?
Можно и так, то есть мы собираем вещи у себя в Москве, к нам приходят вещи из разных городов, потому что вязальщицы вяжут во всех регионах страны и даже иногда и за рубежом. Собираем к определенной дате и сами привозим в приют, дарим их в какой-то конкретный день стараемся еще там какую-нибудь выпечку добавить, какой-то небольшой там стол накрыть. Вот у Ильи Владимировича еще тоже накрывают стол, чай, там тортики, и очень теплая атмосфера царит в эти дни.
Настоящий праздник такой.
Абсолютно.
Конечно, мы стараемся делать праздник, действительно, поскольку такой подарок для людей – это, прежде всего, знак внимания, и когда они будут эти носки носить, они будут помнить, что кому-то они еще здесь нужны. Это важно именно ощущать. Поэтому девушка из Хурмы наша проживающая очень любит, и в ответ на их акцию мы им дарим наше представление. У нас есть кружок, люди ставят номера, поют песни, и к разным датам, допустим, таких дат, как Рождество, 8 марта, День Победы, у нас происходит представление, и мы приглашаем наших дорогих
друзей. Потрясающее представление, могу сказать. На 9 мая я урыдалась до невозможности, вот если честно, потому что очень трогательно, но невероятно сильно.
А кто эти люди, Илья? Вот ваши подопечные бездомные?
Совершенно обычные люди. Вот, можно привести вот несколько примеров таких вот обычных, которые сразу дадут представление о проживающих у нас. Первый пример. Мужчина где-то 50 лет приехал из Бурятии работать. Устроился на стройку, обещали оклад. Оклад не выплатили. Надо сказать, что по стройкам это типичная такая вот обстановка, когда что-то обещают и вообще ничего не платят. Со стройки вышел, нет возможности купить пищу, нет возможности устроиться в хостел. А проживал на улице, пока что-то искал. В этот момент человека ограбили, украли сумку, и, соответственно, у него утратился и паспорт, и телефон, и все контакты, и он остался в Москве вот абсолютно в подвешенном состоянии. Это первое вступление в бездомность, потому что у человека нету контактов, он не знает, к кому обратиться, чаще всего отношения с родственниками такие условные, поэтому эти люди начинают потихонечку опускаться. Второй пример. Молодой парень, 36 лет, где-то так, на работе, ногу сломал, утратил возможность работать, оплачивать хостел, знакомые отвернулись, вот попал на улицу в тяжелом состоянии. Вот. И сейчас, конечно, он должен поправиться, прежде чем он сможет восстановиться и начать работу. То есть это вот типичный пример, как поступают люди на улице. А вот пить они начинают из-за того, что они не видят выхода из этого положения. То есть следствие того, как мы видим бездомного в таком тяжелом состоянии, алкогольном, развязанное поведение, неухоженность, это следствие того, когда вот человек, когда ему было трудно, он не нашел помощи. И он уже на себя махнул рукой, и когда человек на себя махнул рукой, знаете, когда никаких стопов нету, то мы превращаемся вот в таких людей.
То есть вы подхватываете людей на том этапе, когда внутри них еще сохраняется мотивация и желание что-то делать, каким-то образом выкарабкаться из той сложной ситуации, в которой они оказались.
Абсолютно права, Алла. Да, действительно, у нас такой период, называется как бы период подскока. Люди поступают на краткое время, на около 3-5 месяцев. За это время человеку делается паспорт, и человек ищет работу, если он здоровый. Если он болеющий, естественно, оказывается какая-то медицинская помощь. Устраивается в поликлинику, ходит на приемы. А если он здоровый, то он ищет работу, и потом накопленные деньги он копит, мы с него ничего не берем, у нас абсолютно благотворительный проект. Вот, и на эти деньги он потом себе арендует комнату. Таким образом, он обеспечивает тыл, первое время какое-то проживание, и дальше он уже автономно работает сам.
То есть вы даете возможность, такую стартовую площадку и
да,
поддержку?
Да, возможность, знаете, возможность поставить на паузу расходы все и поднакопить, чтобы уже выйти в нормальную жизнь. Это важный момент, и даже, знаете, иногда приходят и не бездомные. Просто эти люди, которые вот просто некуда идти, тоже они нас некоторое время пребывают, находят работу, уходят.
Анастасия, а что вас больше всего поразило в приюте «Тёплый приём», когда вы там впервые оказались?
Вы знаете, меня поразила банка меда.
Почему?
Потому что, ну, Илья Владимирович проводил меня по всем комнатам, но когда мы зашли в столовую и зашли на склад, я увидела банку меда 3-литровую, наполовину съеденную, и Илья Владимирович сказал, что проживающие приюта каждый вечер перед сном получают по ложке меда
для хорошего сна,
для хорошего сна.
Иммунитет, чтобы вот люди не болели, да, у нас обязательно лимон, мед 4-разовый. Питание, вот, и мы стараемся, вы знаете, главный принцип какой вот, эффективность, чтобы человек почувствовал себе заботу и любовь. Мы даже вот с девушками из Хурмы веселились, что люди себя почувствовали, как у бабушки в гостях, то есть пришли, отдохнули, набрали сил, ни о чем не думают, позитивно настроились и вышли в жизнь. Поэтому мы стараемся...
С новыми силами.
Конечно, поэтому стараемся делать так все, как вот человеку было бы в домашней обстановке. Поэтому у нас и пельмени есть, и сосиски, и колбаса, и... Понимаете, это не излишне, потому что человеческое отношение, оно значительно увеличивает мотивацию этих людей. Оно придает им дополнительную уверенность и силу. Понимаете, когда человек верит, что он может, он идет и сможет это сделать. А если все ему говорят, что у тебя это не получится, то он внутренне надламывается и действительно ничего не может сделать. Поэтому очень важно нам и обстановкой, и отношением, и питанием, и вниманием показать, что мы в него верим, и все у него получится.
присоединиться к группе вязания, которая называется «Хурма», «Хурма московская», да. «Вяжет хурма», да. Можно в социальных сетях, да. Прям вбить туда, да, «Хурма московская», да, 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 или, да, если вы в другом регионе, в разных же регионах, да, есть «Хурма».
Да, есть в Петербурге, в Гатчине, в Казани, не знаю, в этом году вот девчата соберутся силами, нет, если вы в Казани, то, пожалуйста, поучаствуйте, поддержите Настю. Есть «Хурма Рыбинская», там прекрасная Светлана и их семья, они очень стараются, но сейчас вот Светлане надо переезжать в другой город, и они ищут координатора. И вообще, если вы хотите открыть хурму в своем регионе, напишите Насте Дмитриевой в самую главную хурму и пообщайтесь, может быть, у вас все получится.
Во всех соцсетях, да, можно?
Да, да, в соцсетях у нас основной контакт именно там выстроен.
Найти координаты, посмотреть, как что работает, пообщаться с участницами этого проекта, да, и самим присоединиться, связать шапку или шарф, или, может быть, варежки или
варежки,
носки для бездомных,
да,
людей. Угу. Отправить потом по почте, либо же, может быть, даже самостоятельно встретиться,
да,
с другими вязальщицами.
Да, да, да,
да.
У нас очень теплые встречи.
Ну, это по желанию, да?
Конечно, как вам будет удобно.
Илья, ваш проект тоже можно поддержать, тем более, что так разумно там все устроено, что он не вредит городской среде, наоборот даже. Для жителей района это выгодно, да, чтобы бездомные в вашем приюте оказывались и таким образом вставали на ноги, реабилитировались.
Да, вы абсолютно правы. Мы есть в соцсетях, называется «Приют теплый прием Химки», есть также сайт «Теплый прием», и мы были бы рады вашей поддержке. Вы можете пожертвовать какую-то сумму на короткий номер 3434 с ключевым словом «Химки» и дальше сумму, которую вы готовы нас поддержать, а также прийти в качестве волонтера или просто прийти с целью ознакомиться, посмотреть. Мы открытая организация, приглашаем. Пожалуйста, пишите нашу группу, всегда мы готовы принять. Я сам вас лично встречу и покажу наш приют, как я показываю всем, чтобы передать опыт, чтобы показать, что бездомным можно и нужно помогать. И это прекрасные люди, которые просто по силе каких-то обстоятельств оказались на улице.
Илья Кусков, руководитель приюта для бездомных людей «Теплый прием», который в Химках. Анастасия Лишенко, координатор волонтерского объединения «Хурма Московская», были в нашей студии. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и за сегодняшний разговор.
Спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Еще раз напомню, поддержать приют для бездомных людей «Теплый прием» можно, отправив СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения указать слово «Химки» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно указать слово «Химки» и через пробел любую сумму пожертвования. В социальных сетях также можно найти страницы приюта «Теплый прием», «Хурмы Московской» и других отделений волонтерского объединения «Хурма». Выбирайте то, что вам ближе территориально. Спасибо огромное всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, 5 октября, в субботу, будет очередной день открытых дверей в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Это настоящий праздник живописи, да и не только живописи, для всей семьи. Подробности о том, что будет в этот раз, узнаем у ректора Академии, народного художника России Сергея Андреяки. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Ну, во-первых, это будет День учителя. И мы специально подгадали это к этому дню. Там будет представлено очень много. Ну, во-первых, можно прийти с семьей. Там они могут попробовать, и взрослые, и дети, попробовать разные-разные техники своими руками. Все это бесплатно абсолютно. Там и витраж, и мозаика, и керамика, гончарка, и роспись керамики, и скульптура анималистика, это звери. Это вот то, что очень люди все любят, потому что смотришь, как ребенок несет там слепленного там медведя там или какого-нибудь еще зверя с таким удовольствием, она просто благоговейна. Или написанная акварель, тоже может быть даже первая в жизни, профессиональная. Ну и, конечно, будут и концертные программы. Ну, меня попросили, чтобы я тоже немножко с посетителями, зрителями пообщался обязательно, поэтому я готов и к общению, и там ответить на вопросы какие. Потом, конечно, будет запись на занятия. Ну и у нас большой очень музейно-выставочный комплекс. Это все-таки не только учебное заведение, а по всем правилам музейного дела там есть помещения, которые предназначены для показа музейных коллекций. В первую очередь это, конечно, музей акварели старых мастеров, который находится прямо внизу на первом этаже. Там очень много будет сейчас исследовательских аннотаций к тем произведениям 18-19 века художников старых мастеров. Это очень интересно, какими приспособлениями они пользовались, материалами, красками, литература, которая издавалась учебная в старые добрые времена. Это все будет демонстрироваться, это все можно посмотреть. Помимо этого, будет выставка уникальная, она приурочена к 80-летию со дня рождения, к сожалению, ушедшего от нас художника Никита Петрович Федосов. Это потрясающий был художник. В основном он занимался пейзажем, но пейзаж — это проникновенные вещи, это вещи, написанные маслом, но он из масляной краски, конечно, извлекал вот все то, что она могла дать, вот эта краска. Удивительное совершенно произведение, посвященное нашей русской природе. Потрясающие вещи, тончайшие. Впервые мы делаем огромную-огромную выставку. Но она вмещает 256 работ. Их собрать было очень-очень сложно. И именно на дне открытых дверей мы будем делать презентацию альбома. Тоже, в общем, в таком объеме впервые выпущенного нашей академией. Помимо этой выставки будет большая выставка анималистики из музея коневодства. Музей коневодства вообще понятно, что там речь идет в основном о лошади и все, что с этим связано. Но на самом деле это потрясающий музей, где мы показываем вещи, которые не экспонируются. У них очень мало площади на территории Тимирязевской академии. И очень много произведений лежит просто-напросто в папках, в шкафах. И это невозможно экспонировать. А произведения очень серьезные. Очень много баталистов, знаменитых наших российских. И даже есть акварели Врубеля. Я думаю, что большинство этих вещей просто вообще нигде не было ни опубликовано и никогда не демонстрировалось.
Я думаю, что с детьми особенно интересно будет посмотреть на лошадей.
Конечно. Ну, конечно, конечно, помимо вот этих выставок, у нас, конечно, и показ художника Рачев такой был, художник детской книги. У него тоже большая довольно выставка, и вот, ну, это, наверное, даже скорее родители увидят в этих иллюстрациях
свое детство,
книжки, да, свое детство, когда, на чем они были воспитаны. В русском таком народном стиле, но очень профессионально и очень красиво сделанный. Вот, вот такая выставка тоже будет. Ну и, само собой разумеется, это студенческие работы. Там будет немного дипломов. Ну и работы наших художников, творческие работы наших художников-педагогов. Ну и, конечно, детские работы. Ну а те, кто захочет мои работы посмотреть, там тоже отведен целый зал. Мы сейчас оборудовали по-новому музейно-выставочный комплекс, и там целый зал, очень большое пространство, в котором можно увидеть большое количество работ.
Сергей Николаевич, вот. 5 октября, да, Академия будет проводить этот день открытых дверей,
да,
можно будет туда зайти.
С 11 часов до 17. Там еще есть одна вещь. Там же будут проводиться вот эти пробные уроки, ну, на которые по всем направлениям могут прийти желающие и в этом принять непосредственное участие. Но будут и мастер-классы. Мастер-классы по акварели и рисунку. Это будут такие мастер-классы, которые будут вести наши педагоги. Ну, а для людей, которые приходят туда на целый день, там два кафе есть. Есть возможность пообедать и с чем-то сладким чаю, кофе попить. То есть это все будет тоже обеспечено. Ну, и самое главное, конечно, это уникальная возможность все увидеть и во всем можно принять участие.
Спасибо вам большое и за праздник, и за ваш комментарий. Я думаю, что народу у вас там каждый год очень много.
Спасибо. Ну, улица Академика Варги, 15. Вот это наш адрес, чтобы люди не путались. Это между метро «Теплый стан»
и юго-западная.
Метро «Юго-западная» и «Тропарева».
Народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияко был с нами на связи. Еще раз напомню, день открытых дверей в Академии пройдет в субботу, 5 октября, на следующей неделе. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Через неделю, в воскресенье, 6 октября, в Московском доме книги на Арбате пройдет презентация сборника с очень неожиданным названием «Неправильная сказка». Это история, которую написал режиссер Александр Столяров. Он автор известного фильма «Старец Паисий» и «Я, стоящий вверх ногами». Если не видели, то посмотрите обязательно, потому что, ну, такое кино повышает жизненный тонус. К сожалению, Александра Столярова уже нет в живых, но его книга выходит сейчас, и для многих, думаю, станут открытием его сказки. Презентация, напомню, пройдет в Доме книги на Арбате 6 октября в 13:00, а проведет ее генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Одну из сказок из сборника Александра Столярова про семейную жизнь для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Сказка про семейную жизнь. Жили-были принц и принцесса, и было у них двое деток.
У принцев и принцесс деток не бывает, они сами дети.
Хорошо. Соня, Матвей, глазки закрыли, слушаем сказку. Итак, жили-были король с королевой, и было у них двое деток. И как-то так получилось, что король с королевой друг другу крепко надоели. Жили, любили и вдруг надоели. Так бывает. Королю надоел яичница по утрам, королеве рюмочки, которые король иногда выпивал. Ну, чувствуют, что вот-вот и развод, раздел королевского имущества. Но двое деток. И решили они тогда с парашютом прыгнуть. Говорят, помогает. Первой прыгнула королева. Ей семья была дороже. Не помогло. Ударилась правой рукой о землю, думала перелом, но доктор сказал ушиб. Болит рука страшно, муж совсем опротивил. Тут же и король собрался на аэродром, а через 2 часа звонит, хохочет, перелом левой руки в 2 местах. Королева на такси привезла его домой, а он бац и в обморок. Вызвали скорую, оказалось, позвоночник треснул. Положили короля в больницу на растяжке, растянули, то есть, чтобы позвонки не скрючивались, а королева с детками одна дома мается. Утром деток в школу, потом в больницу к королю, потом на работу, в магазин, в школу, в больницу, домой, в школу, в больницу, в магазин, домой, в школу, а еще в ЖЭК. Ужас! Рука болит, не проходит. Вот уже и короля выписывают. Тут королевский доктор королеве рентген сделал на всякий случай, а оказалось, у нее не ушиб, а тоже перелом. И какой-то там уже некроз завелся. Гипс наложили, укол сделали, и вернулись король с королевой домой, оба загипсованные. У королевы правая рука, у короля левая. Яичницу детям по утрам вдвоем жарят, и вообще друг без друга обойтись уже не могут. 2 руки на 2 – это немало. Если 2 левые, то, конечно, не так удобно. А тут левая и правая. Из 2 один человек образовался. Муж да жена – одна плоть стали. Кости срослись, гипс сняли, но привычка сохранилась. О разводе и думать забыли. И детки успокоились, а то ведь нервничали. Как их делить будут? Все, вопросы отменяются. Спать. Ангела-хранители вам, детки.
Сказку про семейную жизнь из сборника Александра Столярова «Неправильная сказка» для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Вчера, 26 сентября, был день рождения у человека, благодаря которому вы нас сейчас слышите в эфире. Это наша звукорежиссера, замечательная, тонкая, красавица Александра Соловьева. Она сама всегда остается по ту сторону звуковой дорожки, но если бы не работа звукорежиссера, то, как вы понимаете, на радио вообще ничего бы не было. Сашенька, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за твое участие, профессиональное и человеческое, во всем, что мы тут делаем. В честь дня рождения Александры Соловьевой ее любимая музыкальная композиция «Макзавреби» «Просыпается заря».
Просыпается заря, тихо лодочка плывет, ветер сдует паруса, и меня к тебе несет. А там чайки блестят, по моим мечтам летят. На земле гармония, в небе меланхолия. Море рыбаку как дом, ловит рыбу босиком. О свободе он поет, ни от кого не отстает. Просыпается заря, тихо лодочка плывет, ветер вздует паруса, и меня к тебе несет. Чайка, лодка, вода и сеть, рыбак продолжай петь. Стрелки на часах спешат, кажется, им не успеть. Если туча с тучей столкнется, самолетом не взлететь. Если рыбак с уловом вернется, ну что остается вместе петь? Просыпается заря, тихо лодочка плывет, ветер сдует паруса, и меня к тебе несет. Просыпается заря, тихо лодочка плывет, ветер сдует паруса, и меня к тебе несет. Просыпается заря.
Светлый вечер. На радио «Вера».